Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал «Киви», «Дельтапэй» или «Европлат». Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе, дорогие братья и сестры. Прямой эфир радио «Радонеж» у микрофона. Протоиерей Андрей Ткачев. Нам сегодня сам Бог велел говорить о святом апостоле, евангелисте Иоанне Богослове. Поскольку память его совершается, и нам нужно почтить словом этого ученика Богослова. Он был любимый ученик Христов, о чем замечено, что... Допустим, Христа больше всех любил Петр. А вот сам Христос больше всех любил Иоанна. Любовь – это ведь тайна, она редко бывает полностью взаимной. Это тайна. И бывает так, что один любит другого сильней, а другой любит, там, скажем, там. Ну, в общем, здесь и некая взаимообратность. Она непропорциональна. И вот Иоанн был любимый ученик Иисуса Христа. В силу, очевидно, каких-то особых качеств души святого Иоанна, которыми он обладал, невинный, горячий, сильный, умный, удостоился имени любимого ученика. Я бы хотел прочесть сегодня то Евангелие, которое читалось на богослужении вечернем, праздничном. О явлении Христа на море Тивериадском. На этом море, которое, собственно, озеро. У евреев всякое озеро море, они не мореходы изначальные. То есть в этом нет ничего плохого, на самом деле. Они подчеркнуто не хотели плавать по морям. В отличие от финикийцев там, или греков. Они по земле ходили, им этого хватало. И правильно делали. И так были вместе Симон, Петр, Фома, близнец Нафанаил из Каны Галилейской, два сына Зеведеева, то есть Иоанн и Яков, и еще двое учеников. Вот они пошли ловить рыбу, ничего не поймали, и под утро Иисус обратился к ним с берега, говоря: «Дети, есть ли у вас что, какая пища?» Отвечали ему: «Нет». Он сказал им: «Закиньте сети по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. То есть рыба наперегонки мчалась в сеть со всех пространств водных этого озера. Кстати, красивейшее озеро. Чтобы наполнить собой рыбу, потому что Иисус приказал. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Здесь мы сделаем первую остановку и отметим, что Иоанн Богослов говорит о себе в третьем лице. То есть тот, которого любил Иисус, там ученик, которого там любил Иисус, бежал быстрее Петра. Там тот, который. Мы в нашей обычной речи, так сказать, в нашем обычном мышлении, говорим и пишем: «Я пошел». «Я видел». Особенно это важно, когда мы пишем, например, документы какие-нибудь показательные. такие, скажем там, ну, скажем, ты являешься свидетелем какого-нибудь события, и ты пишешь там, я такой-то, такой-то, там, такое-то время там видел то-то, то-то. Евангелие – это свидетельство, это разговор о том, что я видел. Так сам Иоанн говорит о том, что мы видели изначало, что мы слышали, что мы осязали руками нашими. О слове жизни, ибо жизнь явилась и обитала между нами. То есть они совершают свидетельство. Однако он о себе говорит в третьем лице. То есть ученик, которого любил Иисус. Некий ученик бежал там быстрее Петра. Это он о себе говорит. Это очень важно, чтобы мы не якали. Потому что яканье, оно обличает в человеке некое нездоровье. А вот Иоанн совершенно здоровый человек. И он называет себя так, ученик, которого любил Иисус. Говорит Петру, это Господь. Заметьте, что Иоанн и Петр были всегда вместе. Они бежали к гробу вместе, они там вечно в Евангелии вместе. Хотя нет ничего более противоположного, чем Иоанн и Петр. Иоанн молодой, Петр постарше. Иоанн девственник, Петр женатый. Иоанн вообще не лезет никуда, но все понимает. А Петр ничего не понимает, но всюду лезет. Они такие вообще совершенно антагонисты. Но они вместе. Может быть, это знак того, что в Церкви Божией должны быть очень разные темпераменты, очень разные характеры, очень разные способы действия и мышления, соединенные в одно благодаря Христу. Может быть, подумайте об этом. И вот Иоанн постоянно говорил Петру, что это Господь. А Петр без его слова ничего не понимал. Вот Иоанн говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо был наг, и бросился в море. То есть, если бы Иоанн ему не сказал, он бы не понял вообще, кто на береге стоит, что там говорит. И вот они поплыли к берегу. Петр поплыл голяком, руками гребя, а те поплыли быстрее. Но вы знаете, если вы когда-нибудь плыли вслед за лодкой, то вы знаете, что самый быстрый пловец замучается догонять лодку, за которой гребут там один-два гребца. То есть на веслах всегда обгонишь любого пловца. И поэтому Петр бросился в воду и поплыл, 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 а они на веслах пошли к берегу и, конечно, Петра обогнали. Вот они приплыли к земле, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща с собою рыбу. Когда же вышли на землю, видели разложенный огонь, на огне лежащую рыбу и хлеб. И Иисус говорит им, примите рыбы, которые вы теперь поймали. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. По-славянски там 153. То есть их клали, так сказать, ну, очевидно, по 50. 50, 50, 50, ну и 3. Вот 100 и 50 и 3. Об этом есть несколько проповедей у самых великих святых. У Ефрема Сирина, например, есть размышления, почему вот это число такое, 153. 100 и 53. И там есть много интересных мыслей, касающихся истории церкви, и количества спасающихся, и уменьшения благодати со временем в мире. Но мы не об этом сейчас. Вот. И Симон Петр пришел, вытащил на землю сеть, наполненную рыбой, да, Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел просить его, ты кто, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также и рыбу. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ион, любишь ли меня? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. То есть, любовь к Богу проявляется в пастырстве. Но это еще не все. То есть он второй раз спрашивает. Еще говорит ему в другой раз. Симон Ионин, любишь ли меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Овцы и агнцы – это разные животные. Они рода одного, но возраста разного. То есть есть агнцы, есть овцы. Сначала паси агнцев моих, потом паси овец моих. Ну и называет его именем, которое у него, так сказать, уже вроде забылось. Он же Петр, он же уже не Симон. Тут Симон называет его, то есть он потерял. Будешь Петр. Он же Петром не называет его. Говорит он в третий раз, Симон Ионин, любишь ли меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Значит, троекратное возвращение Петра к апостольству совершается на наших глазах. Но мы-то сегодня празднуем память не Петра, а Иоанна. А что здесь про Иоанна? Про Иоанна вот что. Христос пророчествует Петру о смерти, которой он прославит Бога. Смерть наша, друзья мои, должна прославить Бога. Вообще смерть – это вообще кошмарное событие жизни человеческой, от которого мы всячески убегаем, о котором не хотим думать, о котором, разговор о котором вообще является таким, ну, катастрофическим вообще событием в компании, допустим. Вот собрались, например, люди за стол, такие хорошие, красивые, хорошо одетые, за накрытый хорошо стол, и вдруг такой бряк, кто-нибудь начал про смерть говорить. Вот когда мы умрем, то будет то-то и то-то, например, там вот я желаю вам, чтобы вы, когда умерли, чтобы вы там были там-то и там-то, например, да, представьте себе, ух, это ж это вообще, это просто вызов, это эпатаж, это пощечина общественному вкусу. Как раньше футуристы, всякие эгоцентристы разные, всякие поэты великие, там, ну, так называемые великие, выходили на улицу голышом, например, там, или расписывали свои лица разными красками, или там, где плевок общественному вкусу. И они так вытворяли, что какие-то вещи такие невместимые. И считали, что они вправе эпатировать публику. Сытую, довольную, красивую, хорошо одетую. Они считали, что мы вправе напугать вас и повлиять на вас, чтобы вам так служба медом не казалась. Так вот, попробуйте вот, про смерть поговорить. В любом обществе. Хорошим, умным, философски настроенным. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что это может быть чревато большими проблемами. Потому что современный человек табуировал тему смерти. В одной из книжек на эту тему написано, что в средние века секс был табуирован, а смерть публична. То есть о сексе не говорили, а смерть была везде. Как бы хоронили, отпевали, колокола звонили, мертвых носили, там на руках погребали, там выкапывали могилы. Это было всем видно. То есть сексуальную тему прятали, а смерть выставляли на показ. Ну, по крайней мере, не прятали. А сегодня секс публичен, а смерть табуирована. То есть, о смерти? Зачем? Подождите, зачем? Какой смерти? Не нужно. А про секс? Пожалуйста, да, пожалуйста. Пляшем, поем, раздеваемся на публике. То есть, там, обсуждаем разные темы. Такое, да, с удовольствием. Вот такая перемена сознания. То есть, мы живем во времена перевернутого сознания, когда мы спокойно говорим о том, о чем раньше не говорили, и боимся говорить о том, о чем раньше спокойно говорили. Вот я к чему это говорю? Значит, к тому, что Христос знает Петра, безусловно, Петр три раза отрекся от него, он через троекратное исповедание принимает обратно в апостольство. Вот, но мы движемся к Иоанну Богослову. «Любишь ли меня больше сих?» То есть он три раза возвращает его в апостольство, говорит, «Знаю, что люблю тебя, ты паси овец моих». И говорит ему о смерти его будущей. То есть смертью прославишь Бога. То есть смерть человеческая, она может прославить Бога. Мы читали в Евангелии о том, что слепорожденный человек, сидевший, просивший милостыню, которую Христос исцелил от слепоты, что когда его спросили, кто согрешил, рави, он или его родители, что он слепой родился. Говорит, не он, не его родители, но чтобы на нем явились дела Божии. То есть, очевидно, что болезни бывают от грехов родителей и во славу Божию. То есть, некоторые болезни бывают во славу Божию. Точно так же и смерть бывает иногда во славу Божию. То есть, Христом предсказана Петру смерть, чтобы прославился Господь через эту смерть. Наступит время, когда, значит, ты поднимешь руки твои, тебя припаяшут, поведут, куда не хочешь. Этой смертью прославишь Бога. Ну и вот, наконец, мы подобрались к Иоанну, потому что это читается все про Иоанна, на самом деле, хотя к Иоанну пока что не имел никакого отношения. Сказал же это, давая разуметь Петру, какую смертью Петр прославит Бога, да. И говорит ему, иди за мною. Петр, обратившись, то есть обернувшись, видит ученика Иоанна, которого и Христос любил, который преклонился на вечерь к груди его и сказал, Господи, кто предаст тебя? Вот этого, увидев Петр, говорит ему, а этот что? То есть, ладно, я прославлю своей смертью Бога. Хорошо. То есть, а он что? То есть, между ними было какое-то соперничество. То есть, Петр и Иоанн, вечно бывшие вместе, они между собой некий имели такой, ну, чисто психологический антагонизм. Возможно. Он сглаживался благодатью. Однако, друзья мои, я хотел бы, чтобы мы понимали с вами, что самые святые люди не избавлены от неких таких вот зацепок духовного эгоизма, когда один другому завидует, один другого подозревает, один другому желает, например, там, унизиться, уйти в тень, а мне возвыситься. То есть такое бывает между большими людьми, очень большими людьми. Имеется в виду и монахи, и там епископы, там и святители, и патриархи, и так далее. То есть вот это есть между учениками Господними. Уж куда уж ближе к Христу, чем они. Тем не менее, они говорят ему, вот восходим в Иерусалим, а можно я буду справа, а он слева, а можно мы будем ближе к тебе. То есть они спорят о первенстве. Соперничают, так сказать, в вопросе о том, кто будет ближе к нему. То есть это чисто человеческая такая вещь, обидная, даже такая оскорбительная вещь. Просить у Бога, желать быть к Богу поближе в то время, когда сам Господь занят мыслями о будущем страдании. Также и здесь, между Петром и Иоанном, они вечно вместе, я повторяю, вечно вместе. Это юноша Иоанн и этот могучий, горячий Петр, они вечно вместе, при том, что Иоанн понимает все, что происходит, а Петр ничего не понимает, но бежит быстрее всех. И когда Господь говорит Петру, что вот наступит время, когда тебя припаяшут и потащут, куда не захочешь, и этой смертью ты прославишь Бога. Ну, Петр как бы говорит, ну ладно, да, да, а он что? И показывает на Иоанна. Говорит, а что он? А что он? Господь говорит, если я захочу, чтобы он пребывал, пока я приду, то что к тебе? Ты за мной иди. Но если точнее по тексту, Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что до тебе до того? Ты иди за мной. То есть смысл такой. Я могу захотеть, чтобы Иоанн остался до тех пор, пока я приду во второй раз. А ты должен умереть, так тебе сказал. Тебя припаяшут, потащат и казнят. Ты не захочешь этого. Ну, нужно будет потерпеть, потерпишь и пострадаешь. А его я могу оставить до тех пор, пока приду. И не сказал ему Господь, что он дотерпит его, оставит его до тех пор, пока придет. Но если хочу, чтобы он пребывал, то что к тебе? Ты по мне гряди. Отсюда рождается церковное предание о том, что Иоанн Богослов не умер, что он остается в ожидании пришествия Христова, как один из неумерших. Потому что у нас есть неумерший Енох, седьмой от Адама, который был праведный, которого небеса приняли, и он не видал смерти. Потом есть Илья, который после Моисея жил, уже во время закона, и тоже не умирал, но забрало его небо на колеснице огненной. И вот, возможно, вполне, что Иоанн Богослов тоже не умер. Это вообще великий человек. Он хранитель Богоматери. При кресте Христовом Христос усыновил его Богоматери, а ее отдал ему на попечение. Он сказал: «Женуся, сын твой». А ему сказал: «Се мати твоя». И с тех пор он ее оберегал и хранил. То есть он был хранитель самых больших святынь. На Тайной вечере Иоанн Богослов лежал на персях Господних. То есть он слышал, как бьется сердце Христово, сердце Богочеловека, который уже готовился идти на смерть. Это биение сердца ему в ухо буквально. Он на персях лежал. Раньше же ели не сидя, а лежа. Они же лежали. И Господь возлежал, и Иоанн лежал рядом с ним. Лежал на персях его. То есть он как ближайший друг лежал на груди Иисусовой. И он слышал биение сердца Господня. И это сердце бьющееся, готовящееся к смерти, молящееся, непрестанно молящееся сердце, потому что Христово сердце – это сердце, непрестанно молящееся. Оно звучало в ушах Иоанна Богослова. И потом он стоял под крестом, один из всех апостолов, и Господь ему дал маму свою на попечение, потому что у него больше никого нет. Иосиф умер, обручник, сын единственный на кресте. Больше нет никого. И он усыновил Иоанна Божией Матери. И они стали родственниками под крестом. Обручились в некое священное родство. И он хранил ее и берег ее. То есть он хранитель самых великих тайн, Иоанн. Он потому никуда и не лезет. Он все знает, никуда не лезет. Нужно сказать, что обычно лезут всюду те, кто ничего не знает. Чем больше знает человек, тем меньше он куда-нибудь лезет, потому что он боится повредить, наступить не туда, так сказать, не то сказать, не то сделать. А вот люди, которые не понимают ничего, они прут, как трактор по бездорожью. Вот. Чем больше рассудительность, тем меньше активность. Вот Иоанн, он созерцатель и хранитель, и вместитель больших откровений. И вот о нем Господь говорит, что если я захочу, чтобы он пребывал до конца, пока я приду, что к тебе? То есть вполне возможно, ведь мы знаем из предания, что Иоанна похоронили, а потом пришли и его не нашли в гробу. То есть взят ли он был из гроба? То есть как там, что с ним было? Мы сейчас с трудом можем сказать, мы не знаем. Вполне возможно, что он является наследником той же благодати, которая есть у Еноха и Ильи, и Богородицы, что Божьей Матери тоже в гробу нет. Ее гроб пуст. Нет мощей Богоматери на земле. Богоматерь взята в небо. И Иоанна в гробу нет. И Господь заранее Петру говорит: если я хочу, чтобы он пребывал, пока я приду, что к тебе? Ты по мне гряди. И пошел голос в братью, что ученик тот не умрет, пока Господь не придет. И не сказал ему Господь, что он не умрет. Просто такой был голос между учениками. Если я хочу, чтобы он пребывал, пока приду, что к тебе? Вот этот ученик написал свое Евангелие. И мы знаем, он опять-таки в третьем лице о себе говорит. Ну, то есть не говорит: я знаю, что я написал правду. Он говорит: сей ученик, Иоанн пишет про себя, сей ученик написал о себе, значит, то, что он знает. И мы знаем, что истинно есть его Писание, его свидетельство. Для меня это очень важная такая вот черта, потому что, когда человек, например, так говорит: я знаю, там, я видел, там, я там то, я сё, мне приходят на память слова Иоанна Богослова, которые там мы видели, или там он видел, и он свидетельствовал, и мы знаем, что он говорит правду. При этом все он говорит про себя. Но в третьем лице, то есть не выпячивая свое «я», но скрывая себя за словами своего благовествования. Безусловно, Иоанн Богослов – это одна из таинственнейших и ярчайших личностей мировой истории. Где-то он сопоставим с Ильей Пророком, где-то с Иоанном Предтечей, будучи любимейшим Христовым учеником, этот человек является таким кладезем тайн и неизреченных откровений. По крайней мере, Апокалипсис Иоанна Богослова, Откровение, это единственная книга пророческая Нового Завета, вот она говорит о том, что Иоанн видел все. Он видел зверя, выходящего из бездны, и небесный город, сходящий свыше, и столкновение народов, и войну за истину, и смерть праведных, и души убиенных под жертвенником Божиим. То есть он видел все, что касается конечных судеб мира. То есть он такой, Иоанн. При том, что он говорил только о любви всю жизнь. И последние слова его под старость были только: «Дети, любите друг друга». И «Дети, любите друг друга». То есть когда его спрашивали: «Ну скажи что-нибудь, отец, ну подскажи нам, как бы, ну, наставь нас», то он, уже не имея сил по старости, говорил: «Дети, любите друг друга». При том, что он говорил просто, он говорил вещи, которые больше, кроме него, никто не говорил. То есть то, что сказал Иоанн, больше никто в жизни и вовеки не говорил. Сегодня мы память его празднуем, завтра тоже будет память его. И я, пользуясь случаем, напоминаю, что если мы желаем почтить священного писателя, то мы лучшего способа не найдем, как только прочесть книгу, которую он написал. Допустим, в день памяти апостола Луки можно читать Евангелие от Луки и книгу Деяний. В день памяти апостола Матфея можно читать книгу Евангелия апостола Матфея. В день памяти пророка Исаии можно читать книгу пророка Исаии. Ну а в день памяти апостола Иоанна Богослова можно и нужно читать Евангелие от Иоанна, соборные послания и откровения Иоанна Богослова. Этим вы почтите его святое имя и память и получите его помощь и поддержку в ваших молитвах и добрых трудах. В этом нет никакого сомнения. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Ну и теперь потихонечку мы можем переходить к вашим звонкам. И уже, кажется, первый есть звонок у нас. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы меня слышите, да?
Угу.
Я хотела вот... Вы говорите об апостоле, не богослове, а апостол любви. Но я вот немножко хотела как бы к этому задать такой вам вопрос. Мне очень мнение ваше интересует. Вот два человека. Женщина, у которой уже есть ребенок, она вырастила ребенка с Божьей помощью, одна хорошая девочка. И она встречает в храме мужчину, ну, инвалида. И как бы вот жалеет и мечтает, в общем-то, семью. И, ну, в общем, создается семья. Она думает, что это верующий человек, который ходит в течение какого-то времени в храм. Вот. Но вот в течение 7 лет убеждаются, что человек, в общем-то, ходил в храм, чтобы только выпросить здоровье. Но совершенно не читает ни духовных книг, ничего. И он, ну, не хочет духовной жизни, не хочет, в общем-то, строить на камне как бы Христа вот семейную жизнь. И более того, вот он очень к маме привязан. И мама вмешивается, чем кормить, чем это. Вот я хочу вас спросить. И вот проявляют они очень такую жестокость, унижают. А женщина смиряется, потому что она видела некоторые вспышки его, да, свадьбы. И сказала, что хочу свою гордыню почистить. Но она, как вам сказать, не рассчитала силы. Она не думала, что человек находится в очень сильном таком... ну, состоянии, в общем-то, прелести, но совершенно не видит своих грехов, ничего не изучает, не читает духовного. И вот очень даже иногда как-то хамски, деспотично относится, как будто вот, понимаете, он брал не жену, а сиделку. Он даже когда перед свадьбой сказал, что все его имущество будет его, и что она не должна претендовать. И она сказала: «Да, мне ничего не нужно от тебя». И вот скажите, а можно... приобрести любовь, или действительно, вот настоящий христианин, он должен все до конца терпеть, смиряться, или это все-таки какая-то очень тяжелая для женщины жизнь, ну, совсем несчастливая. Надо ли так вот смиряться, вот, ну, чтобы приобрести, как говорится, действительно стать христианкой до конца, вот, вычиститься?
Если человек ошибся при слове «а», при букве «а», и потом ошибся при букве «Б», при букве «В», «Г», «Д», то трудно ожидать, что к букве, до буквы «Я», до конца алфавита он исправится, как сказать, и не ошибется. То есть, если в начале была ошибка, то, очевидно, ошибки будут до конца. Из вашего рассказа я понял, что ошибки были в самом начале. То есть, женщина была с ребенком, там какая-то была своя драма. Она нашла какого-то мужчину в храме, который там просил о чем-то своем, там, но не о воле Божией. Эта женщина окунулась в отношения в надежде, что все будет хорошо, он ее смирит, и она там что-то там такое. Мне кажется, это было все какая-то смесь каких-то ошибок. И теперь ждать, что все будет там очень хорошо, как бы, ну, как-то странно, не знаю. Вот, но не я их знакомил, не мне их разводить. Там свекрови, там, значит, мамы. Мужчина, не желающий ничем делиться, значит, там, желающий потреблять какие-то услуги, там, не знаю. Все это все так это паршиво прозвучало. То есть оно было красиво изложено, но ситуация-то вообще паршивая, как мне кажется. Поэтому надо не ошибаться при букве «А», для того, чтобы потом уже на букве «Р», там, или «С», или «Т» не рвать на себе волос. Самая большая задача, собственно, не ошибаться в начале пути, потому что если началось плохо, ну, плохо закончится. Выйти замуж за какого-нибудь там альфонса, там, или балбеса какого-нибудь там, лентяя, там, или потом всю жизнь смиряться, как бы, и рассказывать себе сказки про то, что я смиряюсь. Ну, так, ну, раз так, значит, так, ну, пожалуйста, смиряйся. Если твой выбор, если ты этого хотела. Но если ты просто ошиблась, ну, тогда так это и назови. Ну, в общем, я еще раз говорю, что я их не знакомил, мне их не разводить. Но ошибок много. Ошибок очень много. И не стоит закрывать христианской риторикой житейские ошибки. То есть там, где человек просто, извиняюсь, сел в лужу, не стоит говорить там, я буду смиряться. Что там смиряться? Ты сел в лужу. Ну, конечно, ты будешь смиряться, куда ты денешься. Ну, ты скажи, что просто я обгадился, извиняюсь. Я сел в лужу. Я попал вообще в непонятно куда. Так ты и назови. Начинаю там, понимаешь, я буду смиряться. Не нужно христианской риторикой закрывать свои бытовые ошибки. Это неправильно, это нечестно. Ошибку нужно признать за ошибку. Ну, а дальше уж как-то уже, как получится жить, так и живите. Вам жить, все равно каждому из нас самому перед Богом отвечать за жизнь свою. Вот. Но не выдумывайте христианских оправданий для своих безобразий. Есть жизнь, есть безобразие, а есть суд Божий. Это все разные вещи. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос, не знаю. Но я думаю, что ответил, как бы, ничего конкретного не говоря, когда, кстати, чтобы никого не обижать. И мне кажется, что я попытался расставить некий акцент. Христианская риторика мешает разобраться в жизни. Понимаете? Там, где мы видим негодяя, мы начинаем там, ой, понимаете, но он же тоже человек, мы будем смиряться, будем его терпеть, будем там, да-да. Там, где мы видим какого-нибудь паразита, лентяя, проходимца, тунеядца. Ну вот, понимаете, ну же Господь же всех прощал, ну понимаете. Вот это все бульканье, это блатное бульканье, это все такая чепуха, которая мешает жить. Негодяю нужен негодяй. То есть кесарю кесарева, слесарю слесарева, негодяю негодяева, лентяю лентяева. Лентяй, ну и соси лапоть. Значит, там проходимец, как бы, иди в тюрьму. Там вор, значит, сиди да всю жизнь, значит, не вылазь из-за решетки. Ну, если уж на то пошло. А мы начинаем, понимаете, булькать. Ну, понимаете, вот понимаете, вот это все понимаете, эти все сопли в сахаре, они никого не спасают, но всем мешают. Поэтому, пожалуйста, не оправдывайте христианской риторикой свои косяки. Ошиблись, так и скажите. Я дура, я ошиблась. Я вышла замуж за какого-то идиота. И теперь я несчастная. А вот это все там, ну вот, я буду смиряться, буду гордыньку подчищать. Ну и подчищай теперь до смерти, да, я вообще и не жалуюсь. А раз ты понимаешь, ты попал вообще в такую вообще грязь такую, что ты не выберешься из нее никогда. Тогда, значит, надо по-другому об этом разговаривать. Я ошиблась. Я думала, что он христианин, а он просто альфонс. Я буду бежать, сломя ноги вообще оттуда, со своим ребенком на руках и так далее. То есть тут нужно быть честным, понимаете? Нечего тут дурака валять вообще. С кем дурака валять-то? С Богом? Без толку. Он так все знает. С людьми? Ну, валяйте дурака с людьми. Самими собой? Сами себе будете объяснять там, что вы... Ну да, я, конечно, на панели, но я же не такая. Я просто пошла сюда, потому что я там хочу там прокормить там, там бабушку, живущую в Барнауле. Да нет, перестаньте мне рассказывать. Ты просто на панели и больше ничего. Вот и все. Там, я вышла замуж, потому что я думала, что я спасу его. Да перестань ты мне рассказывать ерунду всякую. Спасти его, там, там, помочь ему, там, там, я почищу свою гордыньку вообще. Перестаньте. Это ложная риторика. Человек хочет счастья, ищет счастья. Он ищет безгрешного счастья. То есть в чем счастье человека? В том, чтобы ему было хорошо, и в этом не было греха. А когда он попадает в ситуацию, когда ему хорошо, но это все на грехе замешано, он несчастен. Или когда у него кругом, так сказать, ну, скажем, там вроде все безгрешно, как бы так хорошо, но он несчастен. Ну, это что-то не то. Вот он как бы думает, ну, а что такое? Что дальше? Это ошибка какая-то. То есть мы постоянно в жизни ошибаемся. В ошибках нужно признаваться. А там сказки рассказывать можно бесконечно друг другу и самому себе. До самого страшного суда. И этих сказок я, поверьте, наслушался уже безмерно. Поэтому поменьше сказок, поменьше христианских сопливых риторических упражнений. Ах, вот мы там, тогда вот он, тогда я его спасу, да я там почищу гордыньку. Тьфу, с этого всего получится. Полное тьфу, как говорит история. Впрочем, ваша история тоже говорит об этом. Я против этого всего. Я за более серьезное, более суровое, более житейски праведное поведение. Хочешь счастья, ищи себе нормального мужчину. Строй с ним нормальную жизнь. И будь ему покорной женой. Ну, а там уже и требуй с него в ответ. А так выйдешь замуж за альфонса, будешь всю жизнь все обстирывать, обглаживать, и будешь несчастный вместе со своей свекровью в одной квартире. Ну да, так что я против риторики, за простые отношения. Да, слушаем дальше вопрос.
Здравствуйте, батюшка. Я хочу задать серьезный вопрос. Вот вчера был... воспоминания Николаю II, нашему царю, я бы хотела, чтобы вы объяснили, что такое царь и что такое помазанник Божий, и почему вот многие наши даже православные царя не любят. Спасибо.
Ну, я не знаю, почему его не любят. Но я сам, например, долгие годы имел сомнения в подвиге царя, в личности царя. Меня, лично меня, пробило насквозь, на вылет, пребывание в Екатеринбурге, в храме Спаса на Крови, в расстрельной комнате, где, собственно, и расстреляли царскую семью и всех его домочадцев. В этой комнате я почувствовал огромную любовь к государю-императору и... ну, еще массу всего всякого разного. Потом мы там служили литургию, там алтарь стоит. А потом однажды недавно мы беседовали с нашими прихожанами там, по поводу всего-всего, что было связано с Николаем. Это был человек, которому с детства предсказывали мученическую смерть. Он и родился на Иову Многострадальном. И там у него часто на иконах изображаются слова, которые написаны у Иова в 3 главе. «То, чего я боялся, то и пришло ко мне. То, чего я ужасался, то и напало на меня». То есть он знал заранее из уст многих святых о том, что его ждет страшная смерть. И вот недавно мне одна раба Божия сказала такие слова, предлагаю вам для рассуждения. «Николай знал, что его ждет». Он не хотел войны, не хотел братоубийства и кровопролития. Народ-то был больной, ведь русский народ был больной, Ведь последующая история, гражданская война, коллективизация, эмиграция, там, колхозы, там, тра-та-та, там, Великая Отечественная, это все показало, что народ-то был болен, народ был безбожен в изрядной части своей, антимонархичен, антицерковен. И вот эта женщина, с которой мы беседовали, она говорит, очевидно, Николай II понимал, что либо он будет как ягненок, подставит горло под нож, не сопротивляясь. Хотя он император самый большой в мире христианской империи был. Либо ему нужно было стать Сталиным. Потому что Сталин потом вел себя как император Святой Руси. Он наказал всех, кто Россию обидел. Немцев, японцев, всяких там этих французов, англичан поставил на место. То есть Сталин, не будучи миропомазанным, не будучи легитимно избранным, поставленным как, так сказать, хозяин этой великой империи, не будучи, собственно, и венценосным, он вел себя как император. Его мама его спросила однажды: «Коба, ты кто?» Говорит: «Ну, помнишь, был такой Николай II?» Говорит: «Ну, помню». Говорит: «Ну, я типа он». Он маме своей рассказывал. Она говорит: «Кто ты теперь?» Говорит: «Ну, я типа император. Помнишь, император был такой?» Говорит: «Помню». Говорит: «Ну, вот, типа, я вроде он». Она говорит: «Эх, Коба, лучше ты был священником». Мама была очень набожная. Она очень хотела, чтобы был священником. Понимаете? И он, как он, не будучи императором, он навалял всем тем, кто Россию обидел. Всем навалял. Так навалял, что они до сих пор не могут опомниться. Так вот, Николай II должен был быть таким Сталиным, чтобы сохранить Россию, чтобы ее сдержать, чтобы не дать разгореться мировому пожару. Он должен был взять в руки оружие, сказать: «Фас! Огонь! Вперед! Лупите! Режьте! Вешайте! Крушите!» Всю внутреннюю контрреволюцию, значит, и всех этих внешних врагов. Там это... Но он решил лучше быть ягненком. То есть он сознательно избрал путь мученичества, так как это сделали Борис и Глеб в самом начале нашей истории. Они могли вынуть из ножен мечи и начать драться, сказать там: «К оружию, братья!» И они могли вытащить, значит, расчехлить свое оружие и вступить в переделку, значит, так сказать, с Ярополком там и прочими. Но они решили, как ягнята, поставить свое горло под меч, под нож. Их зарезали, как барашек. Но они понимали, куда идут. И они знали, что они отдают себе на смерть сознательно. Так же сознательно отдал себе на смерть Николай. Если бы он себя не отдал на смерть, ему пришлось быть Сталиным. Вот такая мысль вам, пожалуйста, на рассуждение. Я вот ее, когда услышал, меня она пробрала до печенок. Что да, он не хотел, он понимал, что либо я сейчас даю команду крушить, резать, вешать и уничтожать этот больной народ, который уже не хочет монархии. Ну, не хочет монархии. И церкви не хочет больше. Хочет земного счастья. Надо было вешать там миллионы людей. Их и так потом повесили. Красные повесили белых, белые повесили красных, потом немцы повесили там тех и других. Это все сделали без нас, без него потом, понимаете? А он не хотел брать на душу столько грехов. Он лучше, говорит: «Я лучше горло поставлю под нож». Поэтому Николай, он великий человек, безусловно. И он знал гораздо больше, чем думаем о нем мы, и видел впереди гораздо больше, чем видим о нем мы. То есть он прозревал будущее далеко вперед. И он совершил величайший подвиг. Величайший. Чем больше я об этом думаю, тем больше я вообще ужасаюсь и удивляюсь тому, насколько великий подвиг взял на свои плечи последний государь-император, которого вполне правильно и законно называет зарубежная церковь великомучеником. Он великомученик вместе со своей супругой и детьми. Кто не любит его и не, там, скажем, не почитает, там, но и Бог вам в помощь, флаг вам в руки. Ну, что мы будем вам мозги менять? Мы же не это самое, не пролетаем над гнездом кукушки, мы же лоботомию не делаем. Не хочешь, не надо. Поймешь, поймешь, не поймешь, не поймешь, тебе считается. То есть мы не можем заставлять людей верить. Бог истинный – это Бог такой, в которого нельзя заставить верить. Заставить верить можно только в ложного Бога. В истинного Бога заставить верить нельзя. И в настоящих святых тоже верить и полюбить их тоже заставить нельзя. То есть либо ты познаешь их сердцем, либо не познаешь. Ну и ладно, не познаешь, ну что ж теперь. Не наш суд, Бог сам судья. Поэтому вот такие мои простые слова о великом человеке, который непонятый, оболганный, обсмеянный и униженный в истории государь-император Николай Александрович II Романов. Его супруга Александра и цесаревич Алексей, и княжны великие Татьяна, Ольга, Мария, Анастасия. Это великие люди, которые выпили чашу скорби до дна и не морщились, не отворачивались. Ну, не знаю, кто этого не понимает, тому не я судья. Есть звонок еще.
Алло.
Да.
Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Александр вас беспокоит, Москва. Отец Андрей, вот скажите, пожалуйста, сейчас у нас с высоких трибун начали такие слова говорить, что, значит, нужна такая идеология, патриотизм. Везде говорят нам, все это втолковывают, но какой патриотизм может быть, когда в стране полная безнадежность, в стране все разрушено абсолютно, абсолютно. С кого нам брать пример? И что ждет Россия вообще при том, что сейчас творится? Спасибо большое.
Ну, разрушено не все, поскольку радиосвязь работает, вы дозвонились, я вас услышал, то есть, по крайней мере, радиосвязь работает, то есть не все разрушено. На самом деле бывали времена и подлее, и хуже, и гаже, когда действительно было все разрушено, когда поезда ходили раз в сутки, и вагоны были скотские, в скотских вагонах люди набивались сотнями, перемещались с места на место в поисках хлеба, буквального хлеба, не теоретического, не хлеба с маслом, и не кредитов, и не дармового жилья, а настоящего хлеба, который можно пожрать, просто съесть, чтобы набить брюхо, потому что умирали люди. Это же было в нашей истории. В нашей истории было огромное количество всяких разных кошмаров. То есть наша история – сплошной кошмар. Да не наша только. Вся Европа – это история кошмаров. Вы расширьте вообще поле мышления своего. Что такое Европа? Это территория войны. Там никогда не было мира. От капитуляции Германии до бомбардировки Югославии – это единственный период мира в Европе. От 45-го года, от капитуляции последней этой группировки германских войск там, в Северной Пруссии, значит, до бомбардировки Белграда, вот этот период, это единственный период мира в Европе. Больше не было мира в Европе. Голод был, проституция, так сказать, за кусок хлеба там люди, не знаю, там готовы были глаз высосать там своему ближнему. Все, что хочешь, было, понимаете? То есть столетние войны были, столетние войны, 30-летние войны. Поэтому вы, наверное, меряете нашу жизнь, якобы грешную, с якобы хорошей жизнью где-то там за бугром. Да перестаньте, да будьте взрослым. Да там варья больше, чем у нас. Там такое же варье, чиновники, такое же варье, которые сели на хлебные места, они, может, аккуратнее воруют. Там такой же разврат и такой же бардак. И если начнет там взрываться что-нибудь, то взрываться будет не только у нас, а у них тоже. Я имею в виду газопроводы, ядерные станции и всякие инфраструктурные объекты. Если это все начнет взрываться и ломаться, и падать, и крушиться, так это не будет только у нас. Это будет везде. И в той же хваленой Америке, и в той же хваленой Европе. Да это все сшито белыми нитками. То есть я вообще не понимаю, о чем мы говорим. мы идолопоклонствуем, когда мы признаем за какими-то там забугорными странами там какое-то там великое благоденствие. Вы там были? Если были, вы знаете, что там его нету, благоденствия. Там есть свои бомжи, свои воры, свои проститутки, свои чиновники, которые на хлебных местах сидят, свои откаты, свои теневые потоки денежные. Там все свое есть. Гляньте вон по спорту, например, там. Скандал за скандалом. ФИФА, УЕФА. Там воры нашлись, там воры нашлись, там подкупные матчи, там подкупные... Там, бери там, кроме спорта, там другую любую отрасль, там, нефтегазовую, там, или военную, там, или еще какую-нибудь. Да везде варье, и жулье, и проститутки, и предатели, и так далее, и тому подобное. А с чем вы сравниваете? У нас все развалилось. Что разваливается? У вас что? Асфальт под ногами проламывается? Да, чиновники воры, они везде воры. Они сели, как бы, значит, бумажки переворачивают, как бы, и сосут себе кровь. А что вы думаете, во Франции другие, что ли? Или в Швейцарии они другие? Они везде одинаковые. Чиновники, везде чиновники. Может быть, в Китае там их расстреливают там периодически. Может, они там больше страха Божьего имеют. А у нас нет, у нас демократия. У нас везде всех жалеют, как бы. Предмет разговора мне непонятен. Патриотизм не зависит от праведности государства. Патриотизм зависит от чувствительности народа к интуициям своей истории. Если народ чувствует, то есть, ну, например, ну, ясно, что в советское время воевали ведь не за Сталина, не за Молотова, не за Кагановича и не за, там, Жданова. Воевали не за личности, воевали что большее, чем личности. И сами вожди понимали, что нужно называть, там, ордена, там, именами, там, Александра Невского, там, Нахимова, там, Кутузова, да, почему? Почему не орден Молотова, например? Танки ведь называли ИС, Иосиф Сталин, КВ, Клементий Ворошилов. Но эти Клементий Ворошилов и Иосиф и Сталин, как бы, они же, как бы, значит, горели, как свечки, а ордена ведь давали в честь Нахимова, Суворова, Кутузова, Хмельницкого. Почему? Зачем в честь древних, так сказать, прославленных личностей? Потому что история страны – это никогда не бывает история сегодняшнего дня. История страны – это история тысячелетий. Чем глубже история, тем глубже история страны и ее, так сказать, глубинные интуиции народа. Если я люблю, например, Россию, то не значит, что люблю каждого чиновника. Я люблю храмы, которые стоят здесь, святых, которые здесь жили вообще, людей, которые здесь построили дороги, дома и воевали здесь, и костями на кладбищах легли. Надо разделять эти вещи. Я против такого примитивизма такого. Да, что, мало, что ли, жулья, варья там, и лентяйство, и безалаберности. Ну и что теперь? Ну и что? А что, при Наполеоне было меньше, что ли, всего этого? А до Наполеона, в смутное время, что было меньше всего этого. А до этого, при Иване Грозном, когда владимирцы и новгородцы убивали друг друга беспощадно. Да все это ерунда, на самом деле. Это такая чушь такая, которую только разбить в пух и прах просто-напросто навсегда, чтобы больше о ней не говорить. Патриотизм не зависит от имен современных чиновников. Человек, любящий свою родину, это человек, который знает свою историю, знает Бога, который создал нашу страну, знает имена святых людей, которые на кладбищах покоятся по всему лицу земному, по всему пространству нашей страны, и чувствует будущее. Вот это патриотизм. И свое, и причем еще знает свое какое-то маленькое дело и делает его хорошо. Вот человек, делающий свое дело хорошо, молящийся Богу, знающий историю, любящий свою малую родину, это патриот. А воры-чиновники это банальность. Чичиковы, они везде Чичиковы. Хлестаковы везде Хлестаковы. Поэтому что вы тут понимаете? Будьте взрослым, не будьте ребенком. Наверное, крайний звонок у нас еще там какой-то. Нет. Ну вот, тогда мы поменем еще живых и усопших. Попрощаемся с Богом. Помяни, Господи, помилуй. Что там? Записки, да? Да, есть. Помяни, Господи, помилуй здравствующих ныне. Протоиерея Александра, Георгия, матушку Анну, Сергия, отрока Иоанна. Анну, Андрея, Николая, Антонину, Людмилу, Александра, Наталью, Анну, Георгия, Фатинию. Светлану, Вадима, Наталью, младенца Злату, Алексея, Кирилла, Ирину с чадами, Андрея, Александру, Екатерину, Георгия, Трагицу, Марию, Дионисия, Виталия, Тамару, Светлану, Ирину. Дай им, Господи, мирное житие, прощение грехов и помощь в добрых делах. Аминь. Упокой, Господи, рабов Твоих усопших, архимандрита Иоанна, протоиерея Николая, отрока Иоанна, Иоанна, младенца Иоанна, Иоанна, Любовь, Валентина, Елена, Наталью, Николая, 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 Сергия, Владимира, Нину, Павла, Игоря, Валерия, Аркадия, Артемия, Сергия, Иоанна, Зиновия. Со святыми упокой, Христе, душу усопших рабов Твоих, одержанность болезни, печальное воздыхание, но жизнь бесконечная. Аминь. Крайний звонок еще, пожалуй, да, еще, может быть, успеем. Алло, да, алло, алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Андрей, я хотела спросить. Мы довольно часто с подругами ездим на экскурсии вот, в храмы Москвы и Подмосковье. И это обычно выпадает на воскресенье. И мы, получается, пропускаем литургию. Вот стоит ли это делать?
Да ничего страшного. Мне кажется, что очень интересно поездить по разным храмам и узнать церковную красоту вот, своего региона, вот, в частности, Подмосковья там, или Москвы. Я думаю, что здесь нет ничего плохого и страшного. Езжайте с Богом, смотрите. Вы же приходите в храм. Если служба есть, будете на службе. Если службы нет, то просто помолитесь, там, оставите какую-то копейку там и какую-то молитву произнесете, там, одну, другую, третью. То есть я думаю, что это нормальная форма узнавание своей земли, потому что людям нужно узнать свою землю. Человек обязан узнать то, что его окружает. А то, понимаешь, на Мальдивах был, например, да, вот живет в Москве, например, какой-нибудь турок, прости Господи, ну, в кавычках. На Мальдивах был, в Египте был, во Флориде был, например, а в Троице-Сергиевой Лавре не был. Ну, что это такое? А ты христианин? Говорит, да, конечно, вот крестик у меня, я крещеный, понимаешь. А как же ты умудрился, например, там, 5 раз быть на Мальдивах и 8 раз в Египте, например, там, 6 раз во Флориде. И ни разу не быть, например, у Троицы Сергия Лавре. У Сергия в Троице. Ну, как это может быть такое? Поэтому, конечно, то, что вы делаете с подругами, это, в общем-то, хорошая вещь. И я только за то, чтобы люди посещали воскресные дни, там, ну, когда получается, скорее всего, воскресные, потому что это выходные дни. То есть паломничество одного дня, так называемое. То есть в один день выехали и вернулись. Побывали там, где ни разу не были, там, где недалеко от нас. Это очень хорошо, это очень хорошо. Помогай Бог. Я думаю, что вы не нарушаете святость воскресного дня подобным образом. Будем прощаться, братья и сестры. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправы, сущим в гробах. Живот даровав, и нам дарова живот вечный, поклоняемся Его святому воскресению. Аминь, до свидания.